озноб и предчувствие. Только теперь она отложила книгу и посмотрела на меня и произнесла эти слова.
«Жизнь несправедлива, Билл. Мы уверяем наших детей, что справедливость восторжествует, но так говорить подло. Мы их не просто обманываем, мы их жестоко обманываем. Жизнь несправедлива, никогда такой не была и никогда не будет».
Уильям Голдман, «Принцесса-невеста».
Сожерук сидел на холодных каменных ступенях и ждал. Ему было не по себе от страха, но он не мог понять, чего, собственно, боится. Может быть, памятник за спиной заставлял его думать о смерти. Сожерук всегда боялся ее, она представлялась ему холодной, как ночь без огня. Впрочем, сейчас нечто другое пугало его больше, чем смерть — уныние. С тех пор, как волшебный язык выманил его в этот мир, оно всегда и везде преследовало Сожерука, сковывало тело и лишало жизнь красок. Рядом с ним Фарид скакал по ступенькам, вверх-вниз, вверх-вниз. Его сильные ноги не знали усталости, а лицо выражало несказанное удовольствие, как будто волшебный язык вычитал его прямо в рай. Отчего он так счастлив? Сожерук обвел глазами раскинувшуюся перед ним деревню. Узкие, бледно-желтые, розовые и персиковые дома с темно-зелеными ставнями и ржаво-черепичными крышами, растущий у стены олеандр с полыхающими от цветов ветвями, кошки, трущиеся о теплые стены. К одной из них подкрался Фарид и схватил ее за серый хвост. Не обращая внимания на то, что кошка нещадно царапала ему ноги, он усадил ее себе на колени.
«А знаешь, что здесь делают, чтобы кошек не стало слишком много?» Сожерук вытянул ноги и, зажмурившись, посмотрел на солнце. «Когда приходит зима, своих кошек люди забирают в дом, а для бродячих выставляют миски с отравленной едой».
Фарид провел рукой по острым ушам серой кошки, его умиленное лицо вмиг ожесточилось, от радости не осталось и следа. Сожерук быстро отвернулся. «Зачем он это сказал? Так сильно раздражало счастье мальчика?» Фарид отпустил кошку, сел на нижнюю ступеньку памятника и поджал под себя ноги. Он сидел в той же позе, когда те двое наконец вернулись. Книги у волшебного языка не было, зато по его напряженному лицу сразу было понятно, что его мучают угрызения совести. Из-за чего волшебный язык чувствовал себя виноватым? Сожерук настороженно осмотрелся в поисках неведомой опасности. Волшебный язык никогда не умел скрывать свои чувства и для каждого был открытой книгой. Дочь в этом отношении от него отличалась. Трудно было понять, что у нее на уме. Но теперь Сожеруку показалось, что в ее глазах он различил озабоченность или даже сочувствие. Это ему она сочувствовала. Что такого мог сказать девочке Писака, что она пожалела Сожерука? Когда Мо и Мэгги приблизились, Сожерук поднялся, отряхнул штаны от пыли и спросил.
«У него не оказалось больше книг, верно?»
«Верно», — ответил Мо. «Все его экземпляры украли еще несколько лет назад».
Мэгги не сводила с Сожерука глаз.
«Почему ты так на меня смотришь, принцесса?»
— не выдержал он.
«Знаешь что-то, чего не знаю я?»
Сожерук и не думал докапываться до истины. Он спросил наугад, а попал прямо в точку. Девочка закусила губы. Ее глаза по-прежнему выражали заботу и сочувствие. Сожерук провел рукой по лицу и почувствовал свои шрамы, вечное напоминание о Басте. Как он ни старался, он ни на день не мог забыть о бешеном псе Каприкорна. Тогда, стирая кровь с ножа, Баста еще прошептал:
«Теперь все девушки будут от тебя без ума». «Дьявол, проклятие!»
Сожерук с такой силой пнул стену, что нога у него болела еще несколько дней. Затем он набросился на Мо.
«Ты рассказал про меня Писаке! И теперь даже твоя дочь знает обо мне больше, чем я сам! Ладно, выкладывай, раз так я тоже хочу знать. Валяй, говори! Ты же всегда мечтал мне все рассказать. Баста меня повесит, да? Схватит за горло и будет душить до тех пор, пока я не стану твердым, как бревно, верно? Но почему я должен этого бояться? Баста сейчас здесь, история изменилась, иначе и быть не может. Баста не причинит мне вреда, если ты вернешь меня в мир, где я свой.
Сожирок двинулся на Мо, хотел схватить его, встряхнуть, ударить за все то, что он ему сделал. Но Мэгги встала между ним и отцом и, оттолкнув Сожирука, крикнула.
«Перестань, это не Баста! Это один из людей Каприкорна, он уже ждет тебя! Они захотят убить Гвина, и ты погибнешь, пытаясь его спасти. Эта история не изменилась. Все так и случится, и ты не сможешь этому помешать, понятно? Поэтому ты должен остаться здесь, тебе нельзя возвращаться!»
Глаза Сожирука говорили девочке. «Замолчи!» Но она выдержала его взгляд и даже попыталась взять его за руку. Сожирук отошел, и она, запинаясь, добавила.
«Радуйся, что ты здесь. Тут ты можешь ускользнуть от них. Можешь убежать далеко-далеко и...»
Мэгги осеклась. Может, она заметила в глазах Сожирука слезы, которые он тут же раздраженно вытер рукавом. Он озирался, словно зверь, попавший в западню. Искал глазами выход, но выхода не было. Нельзя было ни вперед, ни, что еще хуже, назад. Неподалеку на автобусной остановке стояли три женщины. Они с интересом смотрели на незнакомцев. Сожируку часто приходилось ловить на себе любопытные взгляды. Казалось, все чувствовали, что ему здесь не место. В этом мире он всегда будет чужаком. На другой стороне площади пожилой господин играл с тремя детьми в футбол. Вместо мяча они пинали консервную банку. Фарид смотрел в их сторону. На его узких плечах болтался рюкзак Сожирука. Штаны были в кошачьей шерсти. Засунув пальцы ног между камнями мостовой, мальчик думал о чем-то своем. Фарид постоянно снимал кроссовки, которые Сожирук ему купил, и словно добычу привязывал их к рюкзаку. Даже по горячему асфальту он бегал босиком. Мо тоже повернулся к играющим детям и подал старику знак, и тот направился к ним. Сожирук попятился и почувствовал, как по его спине пробежала дрожь. Старик подошел и сказал.
«Дети в восторге от ручной куницы, которую мальчик держит на поводке!»
Сожирук отшатнулся. «Почему этот человек так на него смотрит? Иначе, чем женщины на остановке?»
«Дети утверждают, что куница умеет делать трюки, а мальчик глотает пламя. Можно нам посмотреть на это поближе?»
С неба светило горячее солнце, а Сожирука била зноб. От взгляда старика. Тот смотрел на него, как на своего пса, который давно убежал и вот, наконец, поджав хвост, вернулся. Зверь исхудал, в шерсти завелись блохи, но это не помешало хозяину узнать своего питомца.
«Вздор! Не делает он никаких трюков!» — выпалил Сожирук. «И вообще тут не на что смотреть!»
Он отступил еще на шаг, но старик снова приблизился, как будто их связывала невидимая нить.
«Простите!» —
проговорил старик и поднял руку, словно хотел прикоснуться к шрамам на лице собеседника. Сожирук уперся спиной в одну из припаркованных машин. Теперь они со стариком стояли лицом к лицу. Взгляд незнакомца был словно прикован к нему.
«Убирайтесь!» —
Сожирук грубо оттолкнул старика и взревел. «Фарид, принеси мои вещи!» В мгновение ока мальчик оказался рядом. Сожирук вырвал у него из рук рюкзак и сунул туда куницу, не обращая внимания на укусы ее острых зубов. Старик уставился на рожки Гвина. Сожирук проворно забросил рюкзак на спину и попытался протиснуться мимо незнакомца.
«Пожалуйста, я просто хочу поговорить с тобой!»
Старик встал у Сожирука на пути и схватил его за руку.
«Зато я не хочу!»
Сожирук попытался высвободиться, но сильные костлявые пальцы не пускали его. Тут он вспомнил, что у него есть нож, нож Басты. Сожирук достал его из сумки, открыл и дрожащей рукой приставил к горлу старика. Ему претило угрожать людям оружием. Старик сразу ослабил хватку. Сожирук вырвался и побежал. Ему не было дела до того, что Мо кричал ему вслед. Раньше ему часто приходилось спасаться бегством, как сейчас. Ноги его еще ни разу не подводили, хотя он и не знал, куда в конце концов прибежит. Оставив позади деревню и шоссе, он скрывался за деревьями, нырял в дикую траву, тонул в желтых зарослях дрока и в серебристой листве олив, прочь от домов и асфальтированных дорог.
дикая местность всегда была его надежным укрытием. Лишь начав задыхаться, Сожирук бросился на траву рядом с заброшенной цистерной. Дождь заполнил ее водой, и там обосновались лягушки. Тяжело дыша, Сожирук лежал на земле, прислушивался к своему сердцебиению и смотрел в небо. «Кто этот старик?» Вдруг он вскочил. Перед ним стоял Фарид, он бежал за ним следом.
«Убирайся!»
— закричал Сожирук. Вместо этого мальчик уселся в заросли диких цветов. Они были повсюду, синие, желтые, красные, словно кто-то разбрызгал на траве краску.
«Ты мне не нужен!»
— резко выговорил Сожирук. Фарид молча сорвал дикую орхидею и стал ее рассматривать. Цветок был похож на сидящего на стебле шмеля. «Какой странный цветок!» — пробормотал мальчик. «Никогда еще такого не видел!» Сожирук сел, прислонился спиной к цистерне и предупредил Фарида.
«Если последуешь за мной, пожалеешь! Я собираюсь вернуться, сам знаешь куда!»
Только когда он произнес эти слова, он понял, что решился. Причем давно. Он пойдет туда. Трус Сожирук пойдет в логово льва. Неважно, что говорит волшебный язык, что говорит его дочь. Он всегда стремился к единственной цели, пока она была недостижима. Но никто не смел отнимать у него надежду на то, что когда-нибудь его желание сбудется. Мальчик не двигался с места.
«Уходи, возвращайся к волшебному языку. Он о тебе позаботится».
Фарид все еще сидел на траве, обхватив руками колени. Потом он спросил. «Ты собираешься вернуться в ту деревню?»
«Да, туда, где живут демоны и черти. Поверь мне, такого мальчишку, как ты, они убьют, не моргнув глазом, а потом преспокойно пойдут пить свой утренний кофе».
Фарид провел орхидеи по щеке и, улыбнувшись от прикосновения лепестков, сказал. «Гвин хочет наружу». Он был прав. Зверек прокусил рюкзак и высунул мордочку в дырку. Сожирук расстегнул ремни и выпустил его. Недовольный временем суток, Гвин заморгал на солнце, фыркнул и шмыгнул к Фариду. Тот посадил куницу на плечо и, серьезно посмотрев на Сожирука, сказал. «Я никогда прежде не видел таких красивых цветов, таких зеленых холмов и таких умных куниц. А людей, вроде тех, о которых ты говоришь, я видел предостаточно, они везде одинаковые». Сожирук покачал головой.
«Эти хуже всех».
«Нет». Упрямство Фарида рассмешило Сожирука. Почему, он и сам не знал.
«Можем пойти куда-нибудь в другое место», — сказал мальчик.
«Нет, не можем».
«Почему? Что тебе нужно в той деревне?»
«Хочу кое-что украсть», — ответил Сожирук.
Мальчик кивнул, сочтя это намерение совершенно нормальным, осторожно сунул орхидею в карман и спросил.
«Но прежде научишь меня своим огненным трюкам?»
«Прежде?»
Сожирук улыбнулся. Фарид умный малый, сообразил, что никакого потом может и не быть.
«Конечно», — сказал он, — «я покажу тебе все, что умею. Прежде».